Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Следственный комитет при прокуратуре России завершил предварительное расследование уголовного дела об убийстве в октябре 2006 года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сегодня обвиняемым объявлено о завершении всех следственных действий и окончании предварительного расследования. Обвинение в убийстве журналистки предъявлено трем фигурантам: Сергею Хаджикурбанову, Джабраилу Ибрагиму Махмудовым, еще одному фигуранту Павлу Рягузову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В связи с установлением непричастности к убийству Политковской прекращены дела в отношении еще ряда фигурантов, в частности, экс-главы Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиля Бураева. Дело в отношении непосредственного исполнителя убийства Анны Политковской Руслана Махмудова выделено в отдельное производство. Сегодня же Президиум Верховного Суда России отклонил представление Генпрокуратуры, поставившее было под сомнение обоснованность возвращения дела об убийстве главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова на дополнительное расследование. Насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Пола Хлебникова, об этом мы говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер, Вадим.
Мы несколько раз на протяжении вот последних полутора лет после громкого убийства Анны и 4 лет после убийства Пола Хлебникова возвращались к этим делам. Удовлетворяет ли вас их итог?
Тут, понимаете, я не знаю окончательного ответа прокуратуры по делу Политковской, да, и по делу Хлебникова. Я не знаю, чего они от нас скрывают, поэтому я не могу говорить об итоге, потому что итог не назван. То, что Политковскую, Хаджикурбанов, там, Рягузов, Махмудов убили, ну, это, конечно, совсем не все фигуранты этого преступления. Даже если предположить, что здесь прокуратура, следственный комитет не ошибся, и эти люди действительно причастны, как нам и говорят, а, в общем-то, не верить следственному комитету у меня лично нет никаких оснований, ну, у меня нет информации, на которой бы я мог высказать свое недоверие, да, совершенно очевидно, что эти люди не могли это преступление спланировать, и главное, что у них, в общем-то, не было абсолютно никакого мотива совершать это преступление. А кто, у кого был мотив, кто его спланировал, кто заказчик, нам не говорят.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов надеется на продолжение расследования.
С одной стороны, я очень рад, что следствие объявило окончание, условно говоря, первого этапа, поскольку, как я понимаю, то, что они сообщили, свидетельство того, что расследование не закончено, убийца не пойман, он находится в розыске, и есть еще 2-3 человека, которым должно быть предъявлено отдельное обвинение. Однако у меня такое ощущение, что промежуточным этот этап стал не в связи с тем, что следствие было не в силах сделать то, что ему поручено, а в силу странных и довольно двусмысленных утечек информации, которые допускали и московский городской суд, и генеральный прокурор, и какие-то газеты. И это, ну, может быть, не пиррова победа следствия, но победа с весьма ограниченными последствиями. Это работа, которую надо сделать, потому что это работа. Это на самом деле работа с общественным мнением, которое вообще знает, что был такой журналист Анна Политковская, фамилию которой Путин произносил сквозь зубы. Это недостаточно для увековечивания ее памяти.
Наблюдаете ли вы какую-то поспешность следствия, желание поскорее отрапортовать о его завершении?
Да нет, я думаю, нет тут никакого желания отрапортовать, потому что рапорт уж больно хилый. И утечки, я тут не согласен, что утечки каким-то образом повлияли. Что там были за утечки, это, знаете, несущественные утечки. Самая главная утечка была, на мой взгляд, это когда господин Довги, начальник следственного управления, назвал Березовского и Нухаева в качестве заказчиков. Да? Потом, при том, что потом его и уволили вроде как за это, за то, что разболтал лишнего. Да? На самом деле, я думаю, думаю, это была спланированная утечка, именно для того, чтобы больше к этой теме не возвращаться. Мы вам сказали, кого мы подозреваем, а мы вам сказали это через непонятно кого, то есть то ли он начальник следственного управления, то ли он уже снятый начальник, то ли что, интервью не завизировано. Вот. То есть вы знаете, кто заказал, мы знаем, кто заказал. Российская власть сейчас готовит общественное мнение. Два раза подряд прокрутила по ОРТ фильм Антона, по-моему, Верницкого о том, какие плохие турки, где, кстати, фигурировали и Березовский, и Нухаев, ну, там, краем, но все равно. Вот, о том, как они поддерживали сепаратистов. Видимо, это делается для того, чтобы, когда властям понадобится иметь взаимоотношения с турецкими правоохранительными органами по поводу выдачи того же Нухаева, чтобы обыватель уже как бы был готов к тому, что Турция нам этого не отдаст, потому что она поддерживала террористов, да, в период там Дудаевский, ну, когда, собственно, и Нухаев был чуть ли не министром иностранных дел, или кем он там был. Вот. Поэтому тут, я думаю, все связано с политикой уже, с международной политикой, так как, если верить Довгию, все заказчики за границей, то зачем лишний раз показывать карты и требовать от Запада того, что Запад... того, в чем обязательно получишь отказ. Я говорю, Березовскому, Нухаеве. Я думаю, сейчас ведется какая-то работа уже не прокуратурой, не Горебяном, и уже какими-то другими лицами из других ведомств, зондирование почвы. Вот, поэтому и такие невнятные итоги у нас.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Полы Хлебникова, мы говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. Политолог Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», не советует искать заказчиков среди чеченцев.
В Чечне и вообще среди чеченцев в самом таком тяжелом случае надо искать только исполнителей. За годы этих вот потрясений, начиная с 91-го и по нынешнее время, среди чеченцев путем пыток, путем шантажа и всеми доступными негативными способами было завербовано очень много агентов, которые были поставлены в безвыходное положение. Они должны выполнять любые распоряжения, которые отдают им кураторы. Но организаторов, я не думаю, что они есть среди чеченцев, как по делу Хлебникова, так и по делу Анны Политковской.
В жизни есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни.
«Поверх барьеров» – передача «Философы на телеэкране».
Этот мотив чаще всего связан с желанием. Кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. У жизни нет ценности вне ее самой, она сама ценность в этом смысле. А вот жить, оказывается, непросто.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Полы Хлебникова, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два момента. Президента назначают, депутата назначают, убийц назначают, сепаратистов назначают. Спасибо.
Сразу четыре момента. Но как вы считаете, Вадим, назначили вот этих обвиняемых убийцами в кавычках?
Да нет, думаю, не назначили. Потому что кто такие Махмудовы? Махмудовы – это племянники по матери Лом Али Гайтукаева. Кто такой Гайтукаев, который сейчас сидит? Гайтукаев – это человек, видимо, из тех, про которых Руслан Мартагов говорил насчет завербованных там и так далее. Гайтукаева задерживали в Москве, тот же Хаджи Курбанов. Гайтукаев после этого задержания контактировал с нашими спецслужбами. Понимаете? Именно Нугайтукаев, видите, не фигурирует нигде. Потому что, опять же, политика. Потому что, если назвать Гайтукаева, ниточка потянется туда, куда надо, но показывать эту ниточку еще никто не хочет пока. Вот, почему это преступление-то вообще раскрыли? Вот говорили, что Анну Политковскую убила там ФСБ, убила там милиция, убили там власть и так далее. А вы знаете, на самом деле это вот правда, но ровно половина правды. Власть у нас не едина. У нас власть, я даже не за сегодняшнюю власть говорю, а за ту вот в то время, когда была убита Политковская, когда вообще и в те годы, которые предшествовали этому убийству, у нас есть там 2-3 ФСБ, 2-3 ГРУ, 2-3 администрации президента. И когда у каждых свои агенты, там одни агенты, допустим, ФСБ работают на Кадырова, к примеру, да, другие агенты из другой спецслужбы работают против Кадырова. И это все, и ходят они под одними погонами, получают зарплату в одной бухгалтерии, понимаете, да? Вот. И когда кто-то через вот эти каналы свои в спецслужбах планирует какое-то преступление, то тем, кто раскрывает это преступление, тем, кто ловит преступников, в общем-то, достаточно просто его раскрыть, потому что они, в принципе, должны ловить своих коллег. Понимаете, да? Они имеют базы, они имеют доступ какой-то к базам данных, они имеют доступ к той же агентуре, и поэтому вычислить убийцу достаточно просто. Вот, поэтому я думаю, что здесь действительно присутствовали спецслужбы, и ФСБ присутствовал в лице Рягузова и Хаджи Курбанова, УБОП этот. И думаю, что следствие на верном пути, так что тут не назначен убийца.
Бывший глава ЧКУ Мартановского района Чечни Шамиль Бураев, обвинявшийся в причастности к убийству Анны Политковской, рад пусть запоздалому признанию ошибок следствия.
Я сейчас нахожусь в Чеченской республике, и я вчера узнал от адвоката по телефону, вчера он был вызван в Следственный комитет для вручения постановления о прекращении уголовного дела в отношении меня. Я был рад, хотя я знал, рано или поздно это должно случиться с первого дня. Такой злобы на следствие я не имел, поскольку меня задержали, и были основания у следствия для этого, поскольку я знал всех ранее задержанных по этому делу фигурантов. Но поскольку следствие нашло мужество признать свою ошибку, я предъявлять иск не буду. Хочется верить, что следствие все-таки раскроет это преступление, виновные будут наказаны. Вот этого хочется. Но то, что вот эти Махмудовы, я знаю их отца, их отец мой ровесник, а эти пацанята, убийство известное в мире женщины, которая защищает простых людей, которая борется против беспредела, таким не могли поручить.
Слушаем вопрос от радиослушателя Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть в мире такие случайности, которые больше похожи на закономерности. И даже самые упертые, слепые и глухие люди, им становится все понятнее, что там, где столько преступлений и зверств с участием чеченцев, нет случайности, это закономерность. Я вот хочу вас обратить внимание, что вспомнить о том, что не только вот про Политковскую, а о том, что, если вы не верите мне, вспомните про Нордост, Беслан, отрезанные головы наших солдат, взорванные самолеты, почищенных и посаженных людей на цепь.
Ну, если вспомнить Нордост, то террористы как раз никого не убили, а все погибли от газа, который пустили спецслужбы, слово Вадима Речкалова.
Вот это тупиковый путь на самом деле, обвинять чеченцев. во всех грехах и предъявлять им то, что они совершили вот эти теракты. Да, совершили. Вы не забывайте, пожалуйста, что у чеченцев 1 000 000 человек, да, ну, даже если детей уберем и стариков, то, допустим, их 500 тысяч. Достаточно большая, одна из самых больших народностей, там, национальностей в Российской Федерации. И если вот так же скрупулезно проанализировать действия нашей армии в Чечне, да, то счет будет, ну, равный, да. И не надо этот народ, понимаете, как только мы этот народ начинаем позиционировать как врага, мы тут же начинаем работать против себя. Мы вместе с негодяем этим Саламовым, ну, как его, Бараев этот, который в Норд-Осте был, да, мы Руслана Мартагова топим, мы Гантамирова топим, мы Мусу Газы Магомадова, царство ему небесное, тоже в этот ряд становим. Мы из-за одного гада еще и отказываемся от 100, как минимум, хороших, надежных, добрых россиян. Понимаете, да? Вот. И если мы хотим быть провинцией, Россия для русских, ради бога, флаг в руки и живите. Если мы хотим быть великой страной, то надо перестать относиться к чеченцам, к дагестанцам, к кабардинцам и даже к таджикам, к узбекам и к латышам, к литовцам, как к каким-то чуждым элементам. Нужно понимать себя как россияне, тогда мы будем в великой стране. Я в провинции жить не хочу и уезжать отсюда не хочу. Поэтому даже и обсуждать преступную натуру чеченского народа не собираюсь. Считаю, что это путь тупиковый, и это неправда на самом деле. Народ как народ. Своеобразный, да, конечно, но у каждого свои особенности.
Адвокат семьи Пола Хлебникова Лариса Масленникова склонна верить официальным результатам следствия.
Позиция Майкла Хлебникова и всей семьи заключается в следующем, что в силу публично-правовой природы уголовного процесса государственная власть обязана завершить производство по этому делу в законной процедуре. Доверитель в лице Майкла Хлебникова и всей семьи верит, что государственная власть в России способна действовать в соответствии с законом и принимать те решения, для которых есть основания. Мы не ведем каких-то частных расследований и не принимаем каких-то мер, направленных на активизацию этого процесса.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
В мои уши входила информация. Чайка озвучил такие слова, что Политковскую пошли две группы. Ну, откуда он узнал-то? Значит, третий посла, потом еще. Вот, посмотрите. Вот этот КГБшник, который идет с этими двумя братьями, он вроде косвенно виноват и не виноват. Но он же по телефону дал адрес этому мэру, где живет Политковский-то. Я думаю, сошку, ложку, да и стрелочника поймали, а кто заказчик-то, они не говорят. А это с Кремля, с КГБ.
Да, это речь идет о Павле Рягузове.
Ну да. Да, это то, что он просил там телефон, вернее, то, что Бураев просил у Рягузова это, адрес Политковской, это уже доказано, что этого уже не было. Вот. То, что они болтают, там пошли три группы, две группы, ну это пусть остается на совести Чайки. А то, что касается Пола Хлебникова, я думаю, общественность готова. Российская власть нашла себе нового врага. Наверное, у нее были для этого основания. Нового сильного соперника. Российская власть нашла себе Хожа Ахмеда Нухаева. И вот сейчас она готовит почву для того, чтобы его объявить, как говорят. Да? Вот. Поэтому и Пол Хлебников возник. Вот. Потому что Хлебников был знаком с Нухаевым. Хлебников написал большую книжку. Я ее буквально на днях перечитал. Книжка тоже античеченская такая, и, в принципе, как мотив для убийства Вы знаете, вполне подходящее. Мы же не знаем, что в голове у таких людей, как тот же Березовский и Нухаев. Мы же не знаем, за что они могут обидеться или убить. Мы ничего этого не знаем. Вот. Поэтому я не хочу бежать впереди паровоза, да, и объявлять заказчиков преступления. И брать тем самым на себя же ответственность и в ущерб своей безопасности. Пусть прокуратура это называет. Давайте еще подождем. Они уже назвали так обиняком через Довгого, что это Нухаев и Березовский. Пусть они это повторят. А мы будем следить за ними. Мы все знаем, что они скажут через месяц, через два. Вот. Но зачем нам говорить это первыми?
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу, во-первых, напомнить, нам так до сих пор не назвали и убийц, то есть, точнее говоря, заказчиков убийствами. Старовойтов, убийство Рохлевой, убийство Щекочихина, и вот Политковский. И получается, как обычно у них. Чем больше затягивается дело, потом открывается. В конечном итоге не находят никого. И всех начинают отпускать. Роль у нас опять идет впустую. Они показывают вид, что они работают. Работы никого не видно практически. Никого не видно.
Да, обычно заказчиками названы неустановленные лица. Не может ли здесь так же произойти?
Ну, крупные преступления, они действительно очень трудно. Ну, а что вот они предъявят этому заказчику? Он что, идиот, что ли? Он тоже, наверное... Понимаете, на самом деле тот, кто планировал убийство Политковской, заказывал его, да, он его и заказывал-то для того, чтобы тоже позиционировать себя как-то. Он знал, что на него выйдут. Ему нужно было, безусловно, чтобы Россия, власть российская, знала, кто ее убил. Потому что иначе теряется смысл. Но для чего убивать с таким шумом в день рождения президента человека и не брать на это и не брать за это ответственности? Это же теракт, по сути, понимаете, да? И смысл теракта теряется. Вот кто-нибудь пустит под откос пояс, и никто не скажет, кто это сделал, да? И что? И кто это, что пустил, и зачем?
Невский экспресс вспоминается.
Ну да. Вот, значит, что я хочу сказать? Заказчик знал, более того, в его интересах было, чтобы это преступление было раскрыто. Чтобы власть четко поняла, кто это может, кто это способен сделать. А второе, ему нужно было, чтобы знали, но доказать ничего не могли. Понимаете? Поэтому эти преступления не раскрываются.
Напомню, что сегодня Следственный комитет при прокуратуре России завершил предварительное расследование уголовного дела об убийстве Анны Политковской. О том, насколько состоятельен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Пола Хлебникова, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве половина 12 ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Грузии обсудили ситуацию в зоне грузино-абхазского конфликта. Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с Михаилом Саакашвили назвал недопустимыми провокации в отношении российских миротворцев, которые действуют в соответствии с международными обязательствами. Решение Европейского суда по правам человека о незаконности содержания под стражей совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева вступило в силу. Большая палата суда отклонила запрос российских властей о пересмотре вердикта. Литва не ведет переговоров с США о возможности размещения на ее территории элементов американской системы противоракетной обороны. Об этом заявил литовский министр обороны Йозес Олякас. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал достигнутое с Хамасом перемирие хрупким. Режим прекращения огня начнет действовать с четверга. Ольмерт выразил надежду, что договоренности будут соблюдаться палестинцами, однако добавил, что в случае провала перемирия израильская армия готова к ответным действиям. На юге Афганистана в ходе крупной операции против талибов погибли двое афганских военнослужащих, убиты 35 боевиков. Нидерланды настаивают на судебном иммунитете своих миротворцев, которых обвиняют в том, что они не предотвратили массовое убийство жителей Сребреницы в 1995 году. силами боснийских сербов. Европейский парламент ужесточил меры по борьбе с нелегальной иммиграцией. В соответствии с новым законом нелегальных иммигрантов можно будет задерживать на срок до 18 месяцев. В случае экстрадиции им будет закрыт въезд на территорию ЕС на 5 лет. В Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет скончалась американская актриса и танцовщица Сид Шарис. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что Следственный комитет при прокуратуре России завершил предварительное расследование уголовного действия. Уголовного дела об убийстве в октябре 2006 года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Насколько состоятелен чеченский след в делах об убийстве Анны Политковской и Полухлебникова, мы беседуем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым, он находится в нашей студии. Адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая удивлена поспешностью следствия.
Расследование уголовного дела считается законченным, а суд передается делу без заказчика, и без организатора, и без непосредственного исполнителя этого убийства. Следствие выделило материалы в отношении лиц, которых необходимо разыскать, то есть заказчика, организатора и исполнителя. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Доброй. Здравствуйте.
Каждое действие и следствие, и убийство, и все это сигнал и индикация, чтобы все понимали. И кто может читать между строк, он здорово это читает. И, конечно, такой подарок обычно врагов замуровывают в пол, там, в колонну какую-нибудь или еще где-нибудь, чтобы он был рядом и наслаждаться, ходить по нему. Это убийство и смелую женщину замуровали в дату дня рождения господина. Но я думаю, что вряд ли он будет о ней вспоминать. Спасибо.
Намекает на политическую подоплеку происходящего. Я слушаю слово Вадима Речкалова.
Да. Что касается замечаний господа Ставицкой. Значит, что такое исполнитель? Мне лично исполнитель абсолютно не интересен, только с точки зрения правосудия. Да, убил, отвечай. Его, конечно, надо поймать. Но по большому счету, что его поймают, что не поймают, жив он или уже мертв, да, какая разница? Он исполнитель, он стрелок. Это то же самое, что найти пистолет. Тем более киллер, который уже известен, да, он, в общем-то, не очень опасен, да. Поэтому исполнитель меня абсолютно не интересует с точки зрения расследования преступления. Этого. Что касается поспешности, вот передают в суд там и так далее, я не знаю, для чего это нужно, а что действительно тянуть, да? Вот. Лучше было, если Бураев еще посидел до сентября, да, например, в оперативных каких-то целях. Объяснение простое. Дальнейшее расследование этого дела, дальнейшие всякие движения по этому делу уже не в компетенции правоохранительных органов. Дальше идет политика. И никакой Гарибян, ничего, там уже некомпетентен, ему никто не даст туда лезть. Дальше уже идет политика, дальше уже идут спецслужбы, дальше идут переговоры, компромиссы. Я не знаю, что там они будут делать, как договариваться, как разруливать, кого сдадут, кого убьют, не знаю. Но что касается прокуратуры, она свою задачу выполнила или даже, мне кажется, перевыполнила. То есть она мало того, что она установила, скажем так, людей, ну, такого низшего звена, да, Грягузов, кто у нас? Ну, среднего звена, да. Она еще и, в общем-то, назвала нам того, кого считает заказчиками, Довкова имею в виду, который назвал Мухаева и Березовского. Так что тут... Такие громкие дела. Убийство Политковское политическое? Какие вопросы тогда вообще? Это политика. А в политике, знаете, что считают нужным сказать, то и говорят.
Правозащитник Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, соблюдает профессиональную этику.
С самого начала я предполагал, что это связано с Чечней. Это естественное предположение, и я его как бы сохраняю, но при этом что-то могло быть и по другому сценарию. Поэтому мне очень трудно комментировать следствие. Я бы все-таки рассчитывал на комментарии коллег из «Новой газеты», которым я доверяю, тем более, что они просили никого не вмешиваться, не обращались и к правозащитникам, и вообще к журналистам, чтобы не мешать следствию, и что они сами будут контролировать это следствие. Вот будем ждать от них комментарии каких-то, и им я буду доверять.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер. В римском праве есть постулат, что расследование преступлений начинается с того, кому это выгодно, да? Анна Политковская, ну, вскрывала сущность путинского режима, ее убили чеченцы, да? Пол Хлебников вскрывал неправильно нажитые доходы российских олигархов и чиновников, да? В его убийстве тоже виноваты чеченцы, да? Пусть даже чеченцы были киллерами, да? Но если это сделали невластные структуры, то почему этих чеченцев, ну, не убрали? Их же убрать было проще, чем убить Анну Политковскую или, ну, Тора Хлебникова.
У меня нет комментариев. Абсолютно. Потому что как скрывал Пол Хлебников, царство ему небесное, вот эти вот все вопросы, я не слышал. Я не знаю ничего особенного в этих, в общем-то, на этом поприще. А то, что он написал очень, может быть, ненароком, очень глубокую книгу по Нухаеву, даже, может, не зная, где он что написал. Бывает так, знаете, когда работаешь с незнакомым материалом. Это я читал, я видел сам. Поэтому у меня столько же оснований подозревать и Нухаева в убийстве Хлебникова, сколько и тех, кого он разоблачал. Вот и все.
Андрей Солдатов, главный редактор сайта Агентура.ру, подозревает политическую подоплеку происходящего.
Произойти может то же самое, что произошло с делом Клочкова. То есть дело попадет в суд, а дальше все начнет разваливаться. Принцип домино, который обычно срабатывает, да, если у нас слабые доказательства, давайте все засекретим. Если мы все засекретим, а потом все расстроится, мы будем жаловаться на то, что у нас несовершенно все, что угодно, кроме работы следственных органов. То есть я опасаюсь, что действительно сейчас следственные органы могут понять сигнал Медведева, что надо побыстрее что-то хотя бы передать в суд. Но результат в суде, мне кажется, достаточно непредсказуем. Мне, честно говоря, кажется, что все-таки есть какая-то политическая подоплека, потому что, ну, действительно, это выглядит немножко странно. В каких-то делах явно люди торопятся, при том, что существует еще срок. Понятно, что если нужно, то можно его и продлить. Мне кажется, что здесь действительно есть политическая воля на то, чтобы что-то продемонстрировать.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый
вечер. А вам не кажется, что заказчиков убийства Политковской нужно было искать среди заказчиков попытки ее, так сказать, отравления в самолете. Но почему-то, так сказать, эта история заглохла, и сейчас они почти не вспоминают. Как вы полагаете? Благодарю вас.
Имеется в виду, когда она летела?
Ну, я знаю, да. Да, я не знаю, было ли отравление на самом деле, потому что я не видел экспертизы там и так далее.
Мы успели у нее самой спросить, когда она бывала у нас в эфире. Она сказала, что ей не хочется об этом вспоминать.
Ну, вот,
раз сорвали ее помощь детям Беслана, да, то уже и говорить не о чем. Наш коллега Андрей Бабицкий тоже был недопущен в Беслан. Там в аэропорту устроили провокации против него. Не хотели пускать независимого журналиста, что уж тут говорить. Слушаем вопрос из Чебоксар от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Здравствуйте. Вот если звонит какой-нибудь вам античеченец, типа Александра, да, я думаю, это по поручению ФСБ делается. Я вот хочу вам привести пример из своей жизни. У меня была неприятная история с чеченцами. Я все-таки чеченцев люблю. А у меня была такая история. Я якобы украл мобильник в троллейбусе. На меня наехали вот чеченцы, которые учатся, молодые, в Чебоксарах.
Ну, всякое бывает. Вот, видите.
Замечательная фраза. Я якобы украл мобильник в троллейбусе. Да? За что сидишь? Улицу не там перешел с чужим баулом, да? Вот. Не, на самом деле он молодец. Человек, который идет против всех. Я написал тут заметку о том, что Рамзану Кадырову надо бы помочь. А не бросать его там и не обвинить. Делать из него монстра. Из этого книжного мальчика делать монстра – это нельзя. Вот. Боже мой, что там на интернет-форуме в нашей газете началось? Заметка достаточно невинная, проходная абсолютно, да? Только стоит сказать, что чеченцы не все сволочи, что тут начинается? И все заявления Медведевых, там, Путиных, я не знаю, политиков, толерантность и прочее вообще ничего не стоит. У нас народ враждует между собой. Вот российский народ между собой враждует. Русские с чеченцами, чеченцы и там еще с кем-то, и это страшное дело. И когда такой человек попадается в эфире, это очень хорошо, спасибо, Чебоксары.
Замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов призывает следовать букве закона.
Если внимательно посмотреть заявление, официальное заявление Следственного комитета, там сказано, что завершено расследование в отношении конкретных лиц, которые были названы. Это означает, что расследование по Притковской не закончилось. Оно закончилось в одной своей части. И действительно, по четырем фигурантам, которых называл представитель Следственного комитета, два брата Махмудовых, Хаджи Курбанов, бывший офицер УБОПа, и покойник ФСБ Рягузов, дела передаются на ознакомление для подготовки ведущих в суд. Это правда, безусловно. Но стоит заметить, что тот же господин Маркин сказал, что дело по киллеру выделено в отдельное производство. Также в отдельное производство будет выделено дело по неустановленным лицам, то есть по заказчикам, которых и следственная группа, и НЛВС продолжает искать. Что касается того, что с Бураева сняты обвинения в причастности к убийству Политковской, это решение Следственного комитета. Они было отпущено подписку о невыезде. Потом ему разрешили поехать к своим родственникам в Чечню. Что касается роли Бураева в этом деле, причастен или не причастен, виновен или не виновен, у «Новой газеты» существуют свои предположения, которые были доведены до Следственного комитета. Но комментировать их я считаю преждевременным для того, чтобы не осложнить дальнейшее расследование, которое продолжается.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Разделяете ли вы сомнения от ваших коллег из «Новой газеты»?
О «Новой газете» надо не играть в прокуратуру, а заниматься своим непосредственным журналистским трудом. А то вот они монополизировали эту тему, как бы, что мы работаем с прокуратурой. Если бы вы работали отдельно, толку от вас было бы больше. Вы не прокуратура, не надо ее заменять. У вас больше информации, и не надо себя ограничивать договоренностями с прокуратурой. До добра это не доведет. Анна Степановна ни с кем не договаривалась. Работала в одиночку и очень много успела в своей жизни.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вот я хотел возразить вот вашему гостю, так сказать, по поводу, вот он тут сравнивал латышей и чеченцев, там одно ставил. Ну, не считают чеченцы себя русскими, и россиянами не считают. Это совершенно иной менталитет. Вообще у них действительно поразительная жестокость. Вот уничтожили вот более-менее адекватных людей, типа вот того же, так сказать, этого президента. Вот, Дудаева. А сейчас остались вот эти вот, так сказать, люди, которые, так сказать, ну, просто они, ну, какая-то невероятная жестокость. Я просто видел, как они изуродовали здесь на рынке человека, это было в 90-е годы, который просто не хотел с ним, как, по их мнению, поделиться.
Ну, можно вспомнить имама Шамиль, уж на что был непримиримый.
Имам Шамиль был аварец. Это раз.
Ну, я к тому, что даже непримиримые противники России, их дети потом служили русскому царю.
Знаете, вот человек такой с умным видом говорит, значит, чеченцы не считают себя россиянами, да, нормально, вот, или какая-то невероятная жестокость, вот, Бураев мне кричит, значит, мужчина должен быть таким, я говорю, каким должен быть мужчина, ну-ка, Шамиль, скажи, два пункта, мужчина не должен иметь живот, и мужчина не имеет права быть жестоким, да, это говорит чеченец, я вот от русских вообще такого не слышал насчет жестокости, да. У нас парень, русский нормальный парень, в общем-то, образованный, видимо, и не последний человек в Москве, у него машина дорогая, да, убивает на переходе слабенького парнишку, студента, да, уезжает, его берут, он говорит, ну, так случайно получилось. Что это за невероятная русская жестокость, да? А вот представьте, что это бы сделал чеченец, да, вот так бы убил. Все, это весь народ. Этого все, НТВ передало, мы будем следить, ну и все забыли. Ну подумаешь, какой-то придурок убил пацана на переходе. Помните, да, вот этого,
да,
на Мерседесе?
Да,
вот. А если бы это был чеченец, это был бы повод для рассматривания вопроса ковровой бомбардировки Грозного там, да? хватит уже думать обо всяких глупостях и строить из себя умников. Надо просто жить и отвечать за себя и не давать спуску никому, ни чеченцам, ни русским, если это бандиты. И огульно обвинять людей. Чего ж мы тогда за Чечню так воевали долго? Чтобы поставить ее в своих пределах, чтобы как-то, ну, чтобы вот так вот сейчас рассуждать, что они не чувствуют себя россиянами. Это не стыдно перед ребятами, которые там погибли за Россию? Перед русскими, перед чеченцами, перед грозницами, которые там и русские, чеченцы, и армяне, и кого там только не было.
У нас удивительно. Был Руслан Мартагов, недавно обсуждали ситуацию в Чечне, он приводил статистику, что наименьшее количество предателей Родины было среди чеченцев, и наибольшее количество героев Советского Союза. Только эту статистику сейчас предпочитают не вспоминать.
Не знаю, не уверен. Но это уже другая сторона, понимаете? Когда я знаю одного героя, который никем не оспаривается, Ханпаш Нурадилов, 41-й год, 1000 немцев уничтожил лично из своего пулемета. Вот. Вот это никто не оспаривает, да. Там, что чеченцы Гитлеру готовили белого коня. Ну, тоже правда. Правда. И что? Армия власовцев, а этих самых, а полицаи белорусы, а украинцы полицаи. Слушай, всех в народе есть негодяи и предатели, и чеченцев их не меньше.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Личков.
Да, я слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, ну кто чеченцев заставил взять в руки оружие в 93-м году? Значит, это первое мнение мое и вопрос одновременно. А второе, и, возможно, самое главное, убийство Плитковской и Хлебникова – это, естественно, корпоративный заказ. Ликвидация этих людей, вероятно, в какой-то степени была выгодна многим кругам. Но убийство Хлебникова абсолютно, я думаю, бессмысленно, потому что та информация, которую он пытался раскрыть, она уже неинтересна, потому что то, что он пытался подать обществу, оно уже, общество привыкло к этому.
Не надо раз... Я отвечу. Во-первых, то, что невыгодно у кого-то убивать или выгодно. Убийство – это такое дело, оно не всегда совершается ради выгоды, а иногда даже себе в ущерб. Вот. Это эмоция, это желание, это, как вам сказать, попытка утвердить что-то. Поэтому насчет выгодно-невыгодно я тут не согласен. Что касается того, кто чеченцев заставил взять оружие в 93-м году. Я даже не буду обсуждать, кто заставил. Я просто вам скажу, что далеко не все чеченцы взяли в руки оружие. Была масса чеченцев, которые оружие в руки не взяли. Но я еще раз говорю, 1 000 000 человек, да, ну 500 тысяч, допустим, взрослых, да, из них воевало 20-30 тысяч человек, ну пусть 50. Остальные 450 тысяч в руки оружие не взяли. Это хоть о чем-то говорит или нет? Это воинственная нация, у которой меньше 10% воюют, когда их город равняют с землей, это достаточно миролюбивая нация, вроде евреев или армян. Ой, что сейчас начнется? Вот, со стороны чеченцев. Вот, и не надо им приписывать чрезвычайную вот такую вот жестокость и, скажем так, моментальную готовность сразу же воевать по первой же причине. Они хорошо воюют, но они также способны и отказаться от войны. У них для этого целая система есть. Им старшие запретят воевать, они не будут воевать, никуда не денутся. И трусами себя при этом считать не будут, потому что всю ответственность за недеяние в этой ситуации берет на себя старший в роду. Вот.
Бывший народный депутат СССР Тельман Глян, работая в Генпрокуратуре, привык к прочности доказательной базы.
Если прокуратура выходит в суд, а тем более сейчас они запросили с участием суда присяжных, будет особое внимание обращено еще средств массовой информации на это. сумеет ли доказательная база, собранная следователями прокуратуры, выдержать этот натиск. Это вопрос времени и разбирательства в суде. Но мне представляется, что на уровне Генеральной прокуратуры просто так, с кондачка, не имея никаких доказательств, отправлять, а потом получать пощечину публичную, ну, это, наверное, несерьезно. Жаль, что за последние годы имеются примеры того, когда, в общем-то, такие громкие дела порой не доходят до завершения в судебном заседании, то есть до оглашения обвинительного приговора. Или возвращается на расследование, это уже брак, или же вовсе освобождаются обвиняемые прямо из зала суда.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня по «Эху Москвы» выступала известная разоблачительница наших грехов, журналистка Латынина. Скажите, она заявила, что все расследование было для удовлетворения любопытства господина Путина о том, кто конкретно из его ведомства, какая рука убила госпожу Политковскую. И теперь, когда он это узнал, дальнейшее расследование уже не нужно, неинтересно и будет остановлено. Поэтому у меня вопрос, во-первых, как вы к этому относитесь и насколько вообще вот все эти журналисты, занятые разоблачением наших верхов, неизвестно откуда берущие информации, серьезны?
Ну, надо сказать, что Юлия Латынина работает в «Новой газете», поэтому нельзя от нее требовать такой сугубой объективности. Да.
Да. Вот что вы сейчас сказали? Работает в «Новой газете», объективность требовать нельзя.
Но в этом деле...
Да, да. Вы понимаете, в чем дело? Ну, там есть рациональное зерно. Латынина, как бы я к ней не относился, она человек очень умный все равно и талантливый. Вот. И ошибка ее в чем? Вот в этой посылке, да? ФСБ-то не убивало Политковскую. ФСБ в данном случае, ну, в лице там полковника Рягузова, да, и Хаджи Курбанова, который хоть вроде не ФСБ, но тоже крутился вместе с Рягузовым, да, это были, скажем так, люди, которые, ну, скажем так, среднее звено вот этого преступления. И ничего особо любопытного в них нету. Это, в принципе, такие же исполнители. Любопытен заказчик, любопытная интрига, зачем это было сделано. Ни Рягузов, ни Хаджи Курбанов, ни Махмудовы, тем более в силу молодости, такую интригу закрутить не способны. Если Путину, если Латынина знает, что Путину интересно вот это, ну, тем хуже для Путина. Может, он действительно такой невысокого полета человек, которому достаточно узнать, что это был Рягузов из московского управления, ну и все, остальное неинтересно. Но я все-таки подозреваю, что Путину любопытно немножко другое. Тем более в его день рождения ему любопытен заказчик. Поэтому здесь я стою на своем. Следствие выполнило свою работу, все остальное дело уже спецслужб, МИДа, агентов, СВР там и прочее, прочее, прочее. Это уже не их компетенция.
А как вы относитесь к версии, что Анна Степановна близко подошла к раскрытию тайны взрывов домов в Москве осенью 99-го года?
А я уже, по-моему, здесь говорил, что я так понял, что ее версия была чем-то похоже на версию Литвиненко, да?
Да.
Вот. То есть я в это принципиально не верю. Почему? То есть для того, чтобы... Ну, что значит близко подошла? Если она близко подошла, она бы по-любому успела опубликовать хоть какую-то часть материалов, которые бы убеждали всех, что эта версия верна. Если она их не опубликовала, а такие материалы обычно не копятся, а публикуются по мере поступления, значит, у нее этих материалов не было. Если у нее не было, Юль Литвиненко, если у нее не было железных доказательств того, что наша власть сама взорвала эти дома, значит, эту версию нельзя даже произносить, потому что это деморализует народ. если ему вдавливать версию о том, что твоя власть тебя же и убивает, не имея на это никаких доказательств, мне кажется, это просто безответственно. Я сейчас не имею в виду Политковский, я говорю в общем. Тем более, что мы же сейчас обсуждаем, что кто-то думал, что она подошла. Понимаете, да?
Да.
Вот. Поэтому пока у меня не будет доказательств четких, ясных о том, что ФСБ взорвало эти дома, я эту версию даже слышать не хочу и высказывать. А таких доказательств нет, потому что все-таки... Ну, а Буш взорвал эти... Всемирный торговый центр. И что? Тоже выгодно ему было. Ему нужно было войну начинать.
И Пентагон.
И Пентагон. А Басаев по заданию Путина, потому что ему тоже нужно было как-то подниматься, да, и Ельцина, начал войну в Дагестане, да. При том, что Закаев работал с ГРУ, это вообще ни для кого не секрет. Но это было в Абхазии давно. Понимаете, все на таких, как у Ерофеева, пылких и блестящих натяжках, значит, сконструировано, что опровергнуть нельзя. Для обывательского сознания вполне достаточно этой фактуры.
Ну да, тем не менее, погибли уже Сергей Шанков, Юрий Щекочихин, Александр Литвиненко, Анна Политковская из комиссии. Мы недавно собирали комиссию здесь, вот заочно, комиссию Ковалева по расследованию взрыва домов. Вот она с каждым годом несет потери. Подходит к концу наша дискуссия. Как вы считаете, какие дальнейшие варианты и сценарии развития расследования дела об убийстве Анны Степановны?
Я думаю, что следствие сбросило всех, кто не пройдет через суд присяжных. Я сейчас не говорю о Бураеве, виновности которого я не верил ни минуты, виновность которого. Просто не тот он человек. Я говорю даже, представляете, там пять братьев Махмудовых, условно говоря, двое из них там причастны, трое к убийству, да, а остальных двоих отпускают. Ну, что за бред? Ясно же, что они все вместе, да? То есть, если бы следствие было политическим, таким чисто, да, Путину там угодить, никого бы не отпустили, и Бураева бы до кучи тоже посадили за что-нибудь. Значит, все сброшены и через присяжных пройдут. А во всем остальном будет начата кампания по доставанию из-за рубежа заказчиков Березовского и Нухаева, судя по той информации, которую нам озвучил Довгий в конце марта этого года.
Спасибо. Напомню, что «Чеченский след» в делах об убийстве Анны Политковской и Полу Хлебникова мы обсуждали с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бовчинецкий и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».